Да, сейчас мы читали недельную главу Р.Э. Да, она начинается, я хотел только два момента в этой главе затронуть. Первый момент – это то, что она начинается с известной фразы «Р.Э. Анухину тен лифнехем айом браха уклала». «Смотри, я даю перед вами сегодня благословение и проклятие». И в этой фразе заложено очень много интересных моментов. Во-первых, как мы знаем, Р.Э. – это единственное число, правильно? И поэтому по законам грамматики нужно было бы написать «Р.Э. Анину тен лифанеха». Да? А если написано «лифнехем», «лифнехем» — это какое число?
Множественное.
Тогда нужно было написать «Р.У. Анин
Ага.
анухину тен лифнехем». Да? Таким
Да.
образом, есть несостыковка, почему начинается с единственного числа, а заканчивается множественным. И Рэби Микоц говорил, что Всевышний перед всеми нами дает благословение, возможность благословения. Но если ты соберешь 1000 людей и у каждого спросишь, что такое счастье, да, что такое благословение, у каждого будет какой-то другой ответ на это. И поэтому каждый видит это под своим углом. Поэтому написано «Р.Э. индивидуально». Но перед нами это дается. Теперь, что значит «они нотен»? Когда один человек дает другому, это значит, что то, что он дает, находится под контролем тому, кто получает это. Правильно? Таким образом, Нефеш ха-Хаим говорит интересную идею, что Всевышний дает нам возможность благословения и проклятия, но это зависит от наших поступков. То есть иногда люди не до конца понимают идею награды и наказания. Они думают, что есть такой полицейский, и если ты там слишком быстро едешь, тебя сразу останавливают или дают тебе штраф какой-то там, такая система. Но на самом деле во многом наши действия, которые мы совершаем, они приводят сами или к благословению, или к проклятию. Например, если человек там лезет в розетку вилкой, да, или там играет с керосином, то его действия могут привести к очень неприятным результатам. И с другой стороны, если человек делает что-то хорошее, то его действия, сами эти действия приводят к благословению и к проклятию. То есть Всевышний дает нам эту возможность, кладет это перед нами, но наши действия, наш выбор приводят к такому результату или к обратному результату. Еще один интересный момент здесь сказано «браха уклала» – благословение или проклятие. То есть нету того, что называется нейтральных действий. Да? Это очень интересная идея, что наши действия или приводят к благословению, или к обратному результату. И в этом наше отличие от некоторых других религиозных систем, которые говорят, что Богу Богово, а кесарю кесарево. Это значит, что так как они видят мир, есть какие-то духовные вещи, которыми занимаются какие-то люди не от мира сего, какие-то монахи в монастыре, да, какие-то там специальные люди в Ватикане. Но обычные люди это не связано. Обычные люди это, так сказать, их обычная жизнь не связана с духовностью. Да, мы так не считаем. Мы считаем, что это или благословение, или проклятие. В другом, то, что ты делаешь каждый день, ты чистишь зубы, там, я не знаю, ешь здоровую еду, нездоровую еду, там, поздоровался с дворником, не поздоровался с дворником, там, вернул там сдачу, которую тебе дали по ошибке. Там самые простые бытовые вещи, если они направлены на что-то хорошее, они приводят к благословению. Например, если два человека идут на работу, да, и оба зарабатывают деньги совершенно одинаковые. Допустим, даже мы не говорим, что один честный, один нечестный, оба делают то же самое. Допустим, честно, да, заработали 1000 долларов. Один заработал 1000 долларов для того, чтобы помочь нуждающимся, помочь родственникам, да, там, чтобы даже помочь себе, чтобы он мог дальше делать хорошие вещи. Это весь этот процесс, это вот то, что он... Все, они делали то же самое. Вот это то, что он делал на работе, это часть этого благословения. А второй человек делал то же самое, но он заработал 1000 долларов, чтобы пойти в казино. Да? Это не благословение, то же самое. То есть любое действие, самое будничное действие, оно может нести или благословение, или проклятие. И поэтому так много благословений, всяких заповедей, которые самыми, самыми будничными вещами. Потому что идея стоит в том, что именно через будничные вещи мы видим или благословение, или проклятие. Еще одна вещь, еще одна тема, она проходит, и я послал тебе это сейчас красной нитью через всю недельную главу и на самом деле через всю Тору. Это идея отказа от идолопоклонства. Да? И здесь в нашей недельной главе сказано «Авотту ведун». Да? Это усиленный императив. «Destroy, you shall destroy», как переводится. «Уничтожьте, обязательно уничтожьте». Да? Усиленный императив. Который говорит, что вам нужно обязательно уничтожить идолопоклонство. Теперь, что это значит для нас в 21 веке уничтожить? Что конкретно нужно нам делать с этим?
Не быть фанатами всяких там селебритис или что-то.
Да, другого. Это интересная идея. Ну, во-первых, формально идолопоклонство не существует в западном мире уже очень-очень давно. И мы считаем так, не входя в детали, что монотеистические религии для неевреев это не идолопоклонство. Для евреев они неприемлемы, но для неевреев это не идолопоклонство. Мы не видим, что люди обсессивно строят какие-то жертвенники там во дворах и там из камней делают идолов или из дерева, или из золота, там поклоняются им, там приносят им жертву, мы нигде этого не видим. И мы даже не видим это среди евреев, мы не видим, чтобы вдруг у евреев было такое желание там поклоняться каким-то идолам, да, уже очень давно. А если ты скажешь, ну, дело в том, что раньше был другой мир, мир изменился, у них было это желание, то вопрос... А Фурмана говорит, зачем Тору, мы говорим, что Тора написана на все поколения, зачем нам такая значительная часть Торы все время говорит про идолопоклонство, когда я не понимаю, как это связано с моей жизнью. Правильно? Как это может быть? И Раши говорит очень интересную вещь, и я поэтому тебе это послал. Раши говорит, «Шецарих ли шареш ахарея». Но по-английски это звучит that he must pull up the roots after it. He must wipe out the trace of it. То есть нужно не просто уничтожить идолопоклонство, а уничтожить корни идолопоклонства. Да? Что это такое корни идолопоклонства и как это связано с нашей жизнью? Вообще, почему люди поклонялись идолам? Почему вдруг люди бы поклонялись идолам? А не потому, что они были глупые и примитивные, а часть поклонения идолам была вызвана двумя причинами. Первое – это то, что людям тяжело, так сказать, полагаться на Всевышнего, потому что мы как бы не ощущаем прямо Всевышнего в этом мире. И поэтому люди хотят полагаться на что-то другое, да? На какую-то силу, которая им пошлет дождь, там, на бога войны, который им поможет. Например, как ты сказать, на деньги, да, может быть, деньги помогут, да, и все решат деньги, если много денег, все будет хорошо. На какую-то западную демократию, да, на какой-то изм, да, гуманизм, марксизм, какой-то такой изм, он все поможет, да, какую-то идею, да. Мы видим, что пророки говорят, что если мы это делаем, то Всевышний отдает нас во власть тому, чему мы полагаемся. Да, классический пример. Люди в конце 19-го, начале 20 века верили в гуманизм. Да? Верили, что человек, что не нужен, что такая гипотеза, как кто-то сказал, что есть Бог, нам не нужна, и что люди будут создадут намного лучший мир без Бога. Да? И потом пришел коммунизм и фашизм, и мы увидели, что происходит, когда люди оказываются во власти людей. Что-то, что не связано с Всевышним. Это первая идея. Вторая идея состоит в том, что мы не знаем, что будет завтра. Да, мы должны быть очень благодарны, мы оба проснулись, в общем-то, мы относительно здоровы, более-менее в своем уме. Да, и поэтому мы можем что-то изучать, о чем-то говорить, а, к сожалению, есть довольно много людей, которые не могут этим похвастаться, да? Поэтому человек не знает, что будет завтра, да? И в древнем мире не было супермаркетов, если нет дождя, а может быть голод, да? Человек может умереть от голода, да? Не было в такой степени, как сейчас, о каких-то коллективных договорах, да, если его племя слабое, прибежит другое племя, там перебьет, там, да, не знаешь, что будет завтра, да, или нужно идти на войну, ты не знаешь, кто выживет, кто не выживет, да, поэтому, ну, страх толкал людей к каким-то трюкам, каким-то амулетам, каким-то жертвам, каким-то силам, чтобы, так сказать, по принципу взяточества, давать взятку на самом деле, да, то есть я не знаю, что я могу сделать, нужно, как не подмажешь, не поедешь, что поделаешь, нужно как-то удобрить эту силу, и она мне тогда поможет. Это, кстати, психологический такой прием, поэтому все говорят, вот в всех тех салонах, например, где продают машины, они обязательно дают посетителям какие-то там стакан колы или какой-то там им дают вот какую-то маленькую закуску, потому что когда человек что-то получает, он хочет вернуть, да? И это так психологически работает, так они это проектируют, что если я что-то даю какой-то силе, она тоже как бы обо мне позаботится, так взятка работает психологически. Большинство людей, которые берут взятки, что ужасно, они все-таки помогают тем, кто им дает взятки, да? Почему? Потому что когда человек что-то берет, он хочет что-то вернуть, это психологически так устроено. Но опять же, это делается вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего. И в этом находится корень, вот этот шорош Абудазара. И нужно быть очень деликатным, когда это переносится на сегодняшнюю реальность. Потому что очень легко сказать, что это Абудазара, и то, и все. И это очень, очень, очень легко сказать, но нужно быть с этим очень осторожным. Но дело не в объектах, и есть разные мнения. Есть, кстати, известные раввины, которые рекомендовали или разрешали пользоваться какими-то каббалистическими амулетами и камеями. Есть разные традиции. Например, у ашкеназских евреев почти нет такой традиции. По-настоящему мы не умеем, мы не знаем, как это делать. Да? Поэтому лучше этого не делать. И второе, это не только, например, какой-то ритуал или какой-то амулет. Вопрос, для чего это все делается? И даже молитва на могиле праведника, для чего это делается? Для того, чтобы приблизить человека к Всевышнему? Или человек думает, что вот этот кусок пергамента, или эта молитва, или эта могила ему поможет, или душа праведника, он молится душе праведника, а не Всевышнему. То есть в этом есть определенная концептуальная проблема, для чего это делается, да? И на самом деле в идеале человек должен полагаться на Всевышнему и обращаться к Всевышнему, и Всевышний готов его слушать, так сказать, 24/7, в любое время, на любом языке, в любом месте, пока человек жив, он может обращаться к Всевышнему. Всевышний ждет от любого человека, что он будет к нему обращаться, любого совершенно, в любой ситуации. Но это сложно, потому что так устроен мир, что он скрывает Всевышнего на многих уровнях. Да? И поэтому намного легче полагаться на что-то другое. Да? Но евреи, которые должны нести эту идею Всевышнего, с них такой спрос намного выше. Да? То есть, вообще пользоваться наркотиками ужасно, но если члены наркоконтроля пользуются наркотиками, то это вообще, так сказать, полный беспредел. Да? Поэтому к ним спрос больше. Поэтому с евреев Всевышний спрашивает строже. И в этом, так сказать, наша миссия. Об этом нам Тора хочет сказать, что даже когда нет каких-то идолов, когда никто никакие жертвы не приносит, мы должны быть очень аккуратны и думать то, что мы делаем, на то, что мы полагаемся. А не заменяет ли это Всевышнего, да, не используем ли мы это вместо Всевышнего, какие-то измы, какие-то вещи, системы, и с другой стороны камеи, амулеты, какие-то даже диеты и все, что мы делаем, это мы делаем, потому что мы хотим быть лучше и приблизиться к Всевышнему, или это заменяет Всевышнего? В этом идея недельной главы. И я оставлю это как риторический вопрос, но в этом огромная работа еврейского народа, и сказано, что пока есть идолопоклонство в той или иной форме, существует харонав, существует то, что называется гнев Всевышнего. То есть люди иногда вызывают, возникает такое недоумение, почему там происходит землетрясение, цунами, какие-то извержения вулканов, пожары, да, какие-то совершенно деструктивные события, которые уносят жизнь невинных людей. Одна из причин это потому, что поскольку в той или иной форме в мире существует идолопоклонство, то приходят такие события. И поэтому в мессианские времена, когда все люди будут откажутся от этого, и присутствие Всевышнего будет очевидно, то и мир изменится, потому что этого больше не будет. Что, я надеюсь, и произойдет скоро в наши дни.